Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы», очередная программа «Из цикла «Цена победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Вот мы воссоединились после долгих летних отпусков. Воссоединились не только вдвоем, у нас сегодня гость уважаемый Владимир Евгеньевич Чуров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Евгеньевич вам, конечно, известен как председатель Центральной избирательной комиссии, но сегодня ни слова, ни полслова, ни о выборах, ни о партиях, ни о парламентах, ни об избирательном законе и так далее и тому подобное. Сегодня только об истории войны, поскольку Владимир Евгеньевич уже не первый раз у нас, кстати, на программе, он же участвовал в одной из них.
Рассказывал о боях на Ладожском озере.
Было такое дело. Владимир Евгеньевич просто большой любитель военной истории, и сегодня он предложил нам для обсуждения такую тему, которую, в общем, мы еще не обсуждали.
Да.
Звучит она так: военная политика и военная разведка. То есть речь пойдет у нас сегодня о таких крупных политико-разведывательных, я бы сказал, да, операциях,
которые...
Вот вы вот обычно дополните, Владимир Евгеньевич.
В ваших передачах, «Цена победы», речь идет о событиях, которые эту цену, эту кровавую цену победы для союзников во Второй мировой войне увеличивали. А сегодня мы будем говорить о тех крупных операциях, политических операциях, которые эту цену для союзников хоть немного, но уменьшали, позволяли сохранить человеческие жизни путем дипломатических, политических интриг и взаимодействия самых крупных, самых больших разведчиков.
Когда мы говорим о союзниках, здесь надо понять, что мы имеем в виду всех союзников, включая Советский Союз, а не о союзниках.
Естественно, мы говорим о союзниках во Второй мировой войне, имея в виду Америку,
антигитлеровскую коалицию,
Британию, Францию, Россию, Советский Союз тогда, то есть именно те страны, которые, и как в свое время писали, переломили хребет фашистской гадине.
Ну да, то есть о военной разведке как инструменте высшего пилотажа военной политики.
Да, как о самых крупных операциях, самых масштабных, где не было в чистом виде, может быть, даже разведки, а была такая очень изощренная политика, начинавшаяся и вам начинавшаяся, может быть, уходящая своими корнями даже в историю до Первой мировой войны, до Великой войны.
Владимир Евгеньевич, извините, я вот здесь вот перебью, и, может быть, тогда я просто вот, чтобы и вопрос уже задать вот именно на эту тему. То есть очень часто говорят, хотя вроде никаких документов никто никогда, по-моему, еще не предъявлял, о некой там личной стратегической разведке, контрразведке Сталина и так далее и тому подобное. То есть вы хотите сказать, что сама вот эта, ну, структуры такой не было,
институт.
Да? Сам вот этот институт такой, разрабатывавший политико-разведывательные операции, они, это не, так сказать, не придумка времен там Ленина, Сталина и там последующих руководителей, а это нечто, доставшееся уже в наследство от России еще докоммунистической.
Конечно.
Ну, наверное, у каждой страны в той или иной степени подобное.
Не только России досталось, конечно, потому что, между прочим, границы в Европе до Великой войны, то есть до войны 1914 года, они были гораздо более прозрачными, чем после нее. И перемещение людей, особенно из высшего руководства и высшего офицерства, через эти границы происходили в массовом порядке. Другое дело, что зачастую операции такого масштаба, то есть, например, вступление Италии на стороне Антанты в мае 15 года, в Первую войну мировую, или нейтралитет Франко во Второй мировой войне, или выход Финляндии из войны осенью 44 года. Как правило, их тайная сторона этих операций, она не находила отражения в архивах.
Нигде.
В архивах. Я приведу простой пример.
Фиксировалось на бумаге, да?
Скажем, очень крупная политическая операция Первой мировой войны, связанная с личной разведкой Николая II, документальные свидетельства косвенные. Первое, в переписке Вильгельма II и Николая II после русско-японской войны есть свидетельство, что по предложению Вильгельма II они обменялись личными офицерами связи. И поддерживали переписку между собой сначала прямо, а после начала войны косвенно до примерно 16-го года. И именно с этим...
Несмотря на военное противостояние.
В переписке императрицы и Николая II есть указание о том, что через фрейлину Васильчикову Александра Федоровна получала письма. Правда, вот в ее записке Николаю II на фронт сказано, что, естественно, я теперь прекратила всю переписку с Васильчиковой. Но затем...
Я думаю, что надо здесь пояснить, кто такая Васильчикова.
Васильчикова – это фрейлина, фрейлина императрицы. Но во время Первой мировой войны, поскольку она, ну, аристократия все в родстве и свойстве, она проживала в Германии, в замке у своего родственника. А затем все-таки вернулась в Россию с посланиями от гессенских. И была арестована в Петрограде, но наказание понесла весьма мягкое, выслана в свое загородное имение. Семья Васильчиковых, она очень большая, много связей, и затем уже во времена, предшествовавшие Второй мировой войне, мы снова встречаем эти имена. Вот цикл таких операций, по моим расчетам, это лет 30-40, как минимум. И вот один из Васильчикова, глава рода, собственно говоря, бежал от большевиков в Прибалтику, в Литву. И когда после пакта Риббентропа-Молотова советские войска вступили в Прибалтику, он бежал в Германию. На границе его встречали дочери в сопровождении офицеров Абвера. Это в его собственных мемуарах, изданных в России, нынешней России, написано. Ну и дальнейшая история сестер Васильчиковых тоже известна. Они работали в Министерстве иностранных дел Германии во время войны. И даже одна из них участвовала в одном из заговоров против Гитлера. То есть такая непростая семья и подробности. Вот, то есть тем самым я хочу сказать, что вот остатки, какие-то следы взаимодействия Николая II и Вильгельма II после русско-японской войны проявлялись еще в течение 40-х годов во времена Второй мировой войны. Или такая же история с Муссолини. Это просто, я не знаю, почему до сих пор никто не написал авантюрно-исторический политический роман на эту тему. Потому что фантастические совершенно завязки. 15-й год. Парламент Италии решает на стороне какого союза, союза центральных держав или Антанты, выступить в Первой мировой войне. И влиятельный, молодой, но уже влиятельный социалист, депутат Муссолини, ищет связи и находит их с разведками Антанты, а именно с русской разведкой, главой, резидентом которой, военным агентом в Риме, тогда был Оскар Карлович Энкель. Один из близких друзей Маннергейма, в дальнейшем начальник генерального штаба финской армии, и, между прочим, один из участников затем переговоров в 1944 году о выходе Финляндии из войны. В то время полковник и один из руководителей русской разведки, сосланный в Рим, за обещание убить Распутина. Ну, то подробности в разных источниках разные, но одна из наиболее любимых мною версий, истории такова, детальная. Муссолини приходит к Энкелю, договаривается, говорит, ну вот мне нужно для того, чтобы мои депутаты проголосовали так-то, такая-то сумма. Энкель говорит, нет вопросов, мы согласны. Подходит к своему сейфу, не обнаруживает там необходимые суммы и говорит, у меня сейчас сейфа нет, но вот вы, если вы сходите не так далеко по адресу моему коллеге французскому агенту военному,
он даст недостающую сумму.
Но все случилось так, как полагается, то есть Италия выступила на стороне Антанты. Но эта история, опять же, не кончается Первой мировой войной.
Ну, Муссолини, естественно, переходит на Вторую мировую
войну. Муссолини, естественно, переходит на Вторую мировую войну. Итальянские Кайлини связи с французами и с русскими приводят к выходу досрочному Италии из войны в 1943 году к заговору, к так называемому королевскому заговору под руководством короля. Но еще перед этим, в 1942 году, оказывается, что Советский Союз получает, в общем, исчерпывающую информацию о всем, что связано с итальянским присутствием на Восточном фронте. В первой передаче с вами я рассказывал о боях на Ладожском озере. И упомянул, что в 1942 году на Ладожском озере появилась бригада отряд итальянских торпедных катеров. Из той самой знаменитой группы, о которой потом написал книгу князь Боргезе, последний руководитель этой группы, под руководством Бьянкини. Тоже, вот, кто читал книжку Боргезе, там Бьянкини упоминается чуть ли не на каждой странице. И в 1942 году отряд Бьянкини был переброшен по просьбе немцев и финнов на Ладогу. Но до их появления на Ладожском озере стало известно советскому командованию сразу. И адмирал Чироков в своих мемуарах пишет, что мы получили информацию об итальянских катерах от Микояна через Жданова. Причем информацию получили не просто какую-то, вот появились какие-то катера, а маршрут подробный по всей Европе, как их везли, полный состав офицерский этого отряда, полные их технические характеристики каждого катера.
Ну, Владимир Евгеньевич, это, может быть, это просто обычная работа разведки.
Обычная работа разведки на одной из первых лиц в государстве, каковым был Микоян, не замыкается. Тем более, что фигура Микояна, она вообще представляет собой, наверное, одну из главных загадок руководства Советского Союза.
Ну, давайте до Микояна мы сейчас дойдем. У меня вот такой вопрос в связи с тем, что вы сейчас рассказали. Вот вы, я не знаю, это был намек или не намек. Вы сейчас объяснитесь по этому поводу. Вот вы сказали, что была переписка между Вильгельмом и Николаем, да? И что как-то вы так вот намекнули, что как бы вот эти отношения, некие связи, они перенеслись и в конец там 30-х, 40-е годы, да? Хотите ли вы тем самым сказать, что и во время войны по каким-то тайным каналам поддерживались связи между Советским Союзом и Германией?
Есть много версий на этот счет, до сих пор не получивших документального подтверждения. Но есть один очень важный факт. Многие руководители русской разведки времен Первой мировой войны самым странным образом, без всяких для себя последствий,
благополучно
пережили репрессии 20-х годов, 31-го года, 30-го дело весна, и репрессии 37-39 годов, и благополучно дожили до старости, но кроме Игнатьева никто из них не написал мемуаров, потому что, вернее, есть два генерала из высшего руководства разведки России дореволюционной, даже три написали мемуары. Довольно интересные. Это Михаил Бонч-Бруевич, брат известного секретаря Совнаркома. Он был одним из руководителей русской разведки до революции. Генерал-граф Игнатьев, известный, военный агент во Франции, тоже один из
руководителей.
Да. И генерал Самойло. Значит, ну, если брать иерархию дореволюционной военной разведки, то Самойло был самым старшим. Затем Бонч-Бруевич, потом Игнатьев. Но кроме них, мне известно и по методике профессора Алексеева, вычислено порядка 15 русских дореволюционных разведчиков в штаб-офицерских чинах и генеральских чинах, которые дожили до конца Второй мировой войны и имели генеральские звания советской армии.
Ну, насколько я понимаю, разведка
политическая... И все они, и большинство этих людей работало именно на австро-венгерском и германском направлениях во время Первой мировой войны.
Ну, что вполне предсказуемо.
Кстати, и то же самое с германской стороны. И Вальтер Николаи, легендарный разведчик. Ну, да,
отец прародителя
Абвера. И руководитель австрийской разведки времен Первой мировой. Все также дожили до конца Второй мировой войны.
Ну, Абвер вообще пострадал больше всего от Гитлера, а не от союзников.
Вот поэтому я думаю, что на личном уровне какие-то
отношения с
контакты могли быть.
Ну, у меня вопрос, наверное, такой самый существенный. Разведка политическая занималась ведь не только сбором и обменом информации, но как бы создавала некие инструменты влияния. Вот, как вы сказали, принятие решения о вступлении Италии в Первую мировую войну на стороне Антанты. То есть, я так полагаю, что это была сверхзадача политической разведки, чтобы навязывать политикам другой стороны те решения, которые выгодны твоей стране.
Ну, я только бы не стал, наверное, употреблять термин навязывание, а, скажем, достичь согласия. Достичь согласия. Между прочим, очень хорошо, вот если отфильтровать содержание даже романов Юлиана Семенова, например, его испанского цикла, в сухом остатке можно получить, на мой взгляд, весьма достоверную информацию о том, каким образом удерживали Франко от вступления на стороне Гитлера во Второй мировой войне.
Ну, насколько я понимаю, он сам не особо рвался. Вопрос в том, как было возможно обеспечить ему не вступление. Да. Ведь то, что было на Восточном фронте, это суть добровольческие отряды.
Да, это добровольческая дивизия.
Голубая дивизия.
Никакого, так сказать, штатного участия.
Это не участие государства,
после,
это
были добровольцы. После Сталинграда, была убрана с фронта.
Да, шарик сдулся после Сталинграда.
Потому что я плохо себе представляю, вот испанские войска зимой под Сталинградом.
Ну, а итальянские войска, вообще румынские.
Всем им было хорошо.
Надо сказать, что и немцам было не очень весело.
Плохо представляю себе, потому что и сейчас-то там не всегда можно проехать везде, потому что в те времена...
Владимир Евгеньевич, все-таки возвращаясь еще раз вот к этим российско-германским, советско-германским, как хотите, связям, существует такой непроверенный никем факт, то есть существует ли факт непроверенный, неизвестно ли факт это, о том, что якобы Сталин сначала в 1941 году, потом вроде в начале 1942 года просил перемирия у Гитлера. Это как бы где-то заявлено, по-моему, это в книге у Карпова приводится, говорят,
что... Это у Карпова, вот эти документы, которые весь вызывают...
Там документов большой... нет.
Да, там какие-то довольно странные документы.
Мне многие историки говорили, что вообще в этой книге там достаточно много просто откровенно сфальсифицировано.
Я скорее согласен с теми критиками, которые ставят под сомнение подлинность приведенных документов, потому что аргументы достаточно убедительные, то есть формулировки... скорее соответствующие переводу с немецкого, чем русский и так далее. Я много в начале 90-х годов занимался историей пакта Риббентропа-Молотова, и у меня были первые издания перестроечные всех книг и Фельштинского и прочих, но и более серьезные документы, которые тогда готовили сборники архивный департамент Министерства иностранных дел Советского Союза и России потом.